Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров».
Известно, что Черчилль любил армянский коньяк.
И он регулярно получал из Армении все эти годы свой любимый коньяк.
А Сталин тоже. Хотя был грузином и пил грузинское вино, но армянский коньяк он тоже любил.
В этом выпуске в рубрике «Красное сухое» разговор о том, что и как пьют в Армении.
Виноделие имеет древнюю историю в Армении. Упоминается еще, что в виде трофеев военных за Арменией увезли вино тоже. То есть там был скот, и во втором месте было вино.
То, что производится на заводе «Арарат» в Ереване, не называется коньяком. То есть французы могут считать конфликт исчерпанным. Под их маркой выходит на западный рынок продукция, называемая «Armenian Brandy». Но то, что производится на внутреннем рынке и идет как коньяк, действительно качественно сегодня хороший напиток, и это предмет национальной гордости.
«Красное сухое» во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы. Герои моей передачи – коллекционеры, предметы их коллекции. Но самое интересное в коллекционерах – это их психология. По крайней мере, мне так кажется. Но не только мне. Психологи и социологи любят анализировать коллекционеров. Сочлюсь на статью французского мыслителя Жана Бодрияра «Коллекция» из книги «Система вещей». Перескажу его главные мысли. Бодрияр напрямую связывает коллекционерство со страстью к вещам, то есть к частной собственности. Страсть коллекционера торжествует победу и превращает прозу обиходных вещей в поэзию. Ребенок, собирающий коллекцию, таким образом осваивает внешний мир, расставляет, классифицирует, манипулирует. Но чаще всего коллекционерами, как считает Жан Бодрияр, становятся мужчины за 40. Для них это модель обладания и компенсаторный фактор сексуальности. Вещь осмысляется как предмет любви. Среди собранных вещей коллекционер может чувствовать себя как в гареме. Он владелец тайного сираля среди своих вещей. Но при этом человек всегда коллекционирует самого себя. Книга Бодрияра издана в русском переводе, так что те, кому все это интересно, могут познакомиться с его соображениями из первых рук. Теперь пора представить моих собеседников-коллекционеров. Перед записью я откровенно сказал им, что меня интересует не только их коллекция, но и их психология. Мой первый собеседник – журналист Виктор Федосеев, в прошлом сотрудник «Радио Свобода», собиратель открыток.
А открытки в моей жизни явились звеном в цепи собирательства. На предыдущем этапе я занимался коллекционированием монет, а на этапе до этого я, в общем-то, занимался коллекционированием старых справочных изданий. А в школьное свое время я собирал даты исторические. Мне нравилось собирать исторические даты. Когда родился Наполеон, когда он совершал какие-то войны.
Получается, что для вас коллекционирование важнее самого предмета?
В человеке, особенно в мужчине, сидит охотник с давних времен. Я думаю, биологически человек не очень сильно изменился в этом отношении. Охотник в нем сидит, потому что в момент коллекционирования преобладает в человеке страсть охотника, страсть поиска.
Ваша коллекция открыток систематизирована?
Да. Ну, сейчас мое коллекционирование, в общем-то, открыток несколько ушло на спад, чисто по коммерческим соображениям, потому что открылись границы российские, большой наплыв открыток, они, в общем-то, перестали иметь какую-то такую, как бы, уникальную ценность. Подразделено мое собирательство открыток сегодня, это еврейская тема. Между собой открыточки называют ее юдаикой. Это тема нацистской пропаганды. Это российские художники. И российская, советская пропаганда, которая очень сильно переплетается и похожа на нацистскую пропаганду. В общем-то, один к одному никак не отличить.
А как в вашей коллекции уживаются, скажем, еврейская тема и нацистская тема?
Они уживаются как палач и жертва.
А можно ли говорить о том, что в открытках, в производстве открыток существует прогресс?
Прогресс с точки зрения технического качества, несомненно, существует. Но прогресс с точки зрения отражения действительности нет. Я бы сказал, что наоборот. Было время, когда открытки играли роль информации. Когда по пятницам вы выходили, подходили к газетному киоску в 1900 году или 1905 году, и вы покупали новую открытку, которая отражала сиюминутную политическую или социальную ситуацию в стране. И художники работали на этом. И открытки выходили очень небольшим тиражом, 500, там, 1000 экземпляров, и продавались в очень ограниченных регионах. Например, было дело Дрейфуса. Был такой художник во Франции по имени Боб, Бо2Б. Я думаю, это его псевдоним. И каждую неделю, в зависимости от того, что проходило во Франции, кто выступил с какими речами, очередные антисемитские речи или очередные речи в защиту Дрейфуса, он это отражал в рисунке. И по рисункам мы восстанавливаем весь политический и социальный настрой тогдашней Франции. Дело Дрейфуса перешло за пределы Франции. Есть открытки, изданные в Германии, есть открытки, изданные в Италии. Сегодня нет. Сегодня газета занимает очень большое место. И сегодня телефоны играют огромную роль. Какая связь между телефонами и открыткой? Почему телефон, в общем-то, убивал и убивает открытку? Я вам скажу. Иногда попадается открытка на тему, которая интересует собирателя. На обороте написано: «Дорогая бабушка», открытка может быть архи-антисемитской, а на обороте наивное письмо детским почерком. «Дорогая бабушка, спасибо, что ты была у нас. В следующее воскресенье мы приедем к тебе в Берлин или в Лондон, или же в Тулуз». И открытка доходила на следующий день или через день. Это была очень удобная связь. И в течение недели можно было переписываться и получить уже одновременно ответ. Сегодня есть телефоны, есть телефаксы. И поэтому открытка сама по себе перестала быть носителем послания или носителем информации.
Виктор, в мире филателистов есть своя жесткая иерархия. А есть и такая иерархия в мире, так сказать, открыточников?
Открыточники называются филокартистами. Я думаю, что иерархии нет. Есть среди собирателей свои короли, свои бароны, свои специалисты. Я познакомился с профессором университета в Ницце. Он преподает историю и собирает открытки исключительно на тему открытия Северного полюса. Конец прошлого столетия, начало этого столетия, появились фотоаппараты. И вот эти вот открыватели полюса несли треножный огромный аппарат на своих плечах. И там каждые 15 или 500 километров останавливались, фотографировали себя. Вот я на пути, вот я прихожу. И он на основании документальных данных в открытках подготовил несколько работ, связанных с открытием Северного полюса. У открыточников есть специалисты, которые специализируются на определенную тему. Я знаю, например, одного собирателя, он собирает открытки негров.
Виктор, вы сравнили коллекционера с охотником. А вы могли бы ради обогащения вашей коллекции совершить жестокий или безрассудный поступок?
Я считаю себя человеком честным, хотя я понимаю, что честность – это очень относительное понятие. Если я сейчас выйду из этой студии и обнаружу кошелек, и в этом кошельке будет, допустим, 2-3 тысячи, и фотография владельца этого кошелька, то я, видимо, отдам этот кошелек человеку, потому что мысль о том, что это его месячная зарплата, меня не оставит в покое. Но если я сейчас выйду и обнаружу, допустим, сумку с миллионом долларов или же сумку, в которой заложены какие-то редкие, редчайшие открытки, то я не могу вам сейчас точно ответить, отдам я это или не отдам. Соблазн очень велик.
Но у вас дрожат руки, когда вы видите особенно ценные открытки?
Руки у меня не дрожат. Но было время, когда я поехал, например, в Штутгарт, потому что я знал, что там есть открытка из очень интересной австрийской серии, которой у меня не было тогда в коллекции. Купил билет на поезд. Съездил туда и обратно. Билет на поезд мне стоил 160 марок. Открытка мне стоила 12 марок. И я потратил на это целый день и был безумно счастлив.
Виктор, вы, конечно, знаете, что психология коллекционеров – это предмет исследования психиатров. Причем обычно беседу с коллекционерами они начинают с вопроса: «У вас было счастливое детство или не очень счастливое?» Что бы вы ответили психиатру?
Я считаю несправедливым обращаться сейчас к оценке моего детства с мерками сегодняшнего дня. Но, судя по моим тогдашним меркам, оно было безумно счастливое. Я помню, когда я мечтал заполучить красный велосипед, и у меня на это ушло где-то 1.5 года. И работал летом, подрабатывал. Наконец, когда я купил, я был самым счастливым человеком на свете.
Вы не были обделены в детстве родительской любовью?
В 6 лет я пошел в школу-интернат, где я жил в школе. И для меня было как-то естественным приложением к учебе житие в школе, житие вне дома. И домой меня отпускали один раз в месяц, первое воскресенье месяца. За мной приходил либо мой старший брат, либо старшая сестра, либо мать, и меня отпускали домой. И мне казалось, что это в порядке вещей, это норма.
А вы угадываете в других людях коллекционеров?
Когда я вижу, как человек берет в руки монету, или как он рассматривает марку, или как он в руках держит открытку, то я вижу, что это человек осведомленный, грамотный. Коллекционирование, мне кажется, это часть, если сделать прыжок от первобытной охоты в сегодняшний день, мне кажется, это непременная часть человеческой культуры. Это сохранение. Результатом коллекционирования являются музеи, являются выставки, являются библиотеки.
А какими открытками из вашей коллекции вы особенно гордитесь?
Я всегда горжусь и радуюсь той открытке, которая несет в себе информацию. Открытку, которую я раньше не видел, не знал. Этим спекулируют очень часто люди, торгующие открытками. Они говорят тебе: приходи ко мне, и я тебе покажу редкую открытку. Что значит редкая? Редкая значит та, которую ты никогда не видел. Но надо сказать, что большинство собирателей не видело большинство открыток. Потому что есть публикации издания Святого Евгения 1904-1905-1906 годов, где говорится, что уже на то время было свыше 5 миллионов различных сюжетов в открытках. Поэтому, например, если вы собираете юдаику, еврейскую тему, я, например, не собираю совершенно синагоги. Почему? Потому что в Восточной Европе и в Центральной Европе до начала Второй мировой войны было 5 тысяч синагог. И если я соберу одну открытку, буду собирать по каждой синагоге, то у меня коллекция составит 5 тысяч открыток только по синагогам.
И еще один коллекционер, эстонский журналист Хейки Аханин. Он собирает этикетки и картонки, на которые ставят пивные кружки в пивных. Хейки, собирателей этикеток в мире немало, но почему картонки?
Мюнхен – это, как известно, столица Баварии, а Бавария – это самая главная пивная страна. И уже живя здесь 2 года, я вдруг заметил, что они все разные. И мне показалось интересным, сколько можно разных собирать. Сегодня примерно я имею там 300 или 400, я их уже довольно механически собираю, собственно говоря. И есть у меня какие-то интересные, скажем, там, с Франции, где это редко бывает. Но сам по себе коллекция это не имеет никакой ценности, потому что нет ни начала, ни конца, никакой организации. Я, собственно говоря, на них записываю, когда и в каком ресторане или пивном баре я был. Что касается этикеток от спичечных коробков, раньше были такие коробки, где действительно были этикетки приклеены, деревянные были коробки хорошие. Так их я собирал в лагере, и, собственно говоря, моя идея была доказать, что в лагере, где сидит, скажем, 30 человек, и где используется ограниченное количество спичек, соответственно, в магазине, где спички продаются, один ящик из 10 тысяч коробков продается чуть ли не месяц или больше, может быть, даже полгода, может быть, даже год, а они все одинаковые. Я насобирал за 4 года 140 разных этикеток, если не считать эти картонные, которые неинтересны с моей точки зрения.
Но почему вы собираете?
Мне показалось, это организацией моей жизни, обоснованием моей жизни, может быть. Вот я и собрал спичечные этикетки.
Ну, скажем, поэт преодолевает хаос мира с помощью метафоры. Может быть, вы преодолеваете хаос жизни, собирая что-либо?
Скорее всего, что это и есть основа, по крайней мере, одна из основ психологии коллекционирования. То есть человек пошел в трамвай, плюнул там на пол, подрался,
А потом пошел домой и марки, значит, переставил какую-то очередь. То есть в своей мелкой личной жизни боролся против общей энтропии. И конечно, это индульгенция, это свинство, собственно говоря. Пошел делать свинство, а потом пришел у себя мелкую какую-то вещь соорганизовал.
Хейке, получается, что у вас бумажная коллекция. Вас волнует бумага?
Нет. Бумага... Наша жизнь бумажная. Собственно говоря, все в нашей жизни протекает на бумаге. Мы измеряем нашу жизнь в бумаге, получаем зарплату в бумаге. Все у нас бумажное. То есть самые главные вещи в нашей жизни. Если на бумаге нет, значит, нет и жизни. Оригинальная идея моя коллекционирования. Вот когда пасту выжимал, в конце концов, когда тюбик был пустой, он был совершенно оригинальной формы. Каждый тюбик был, несомненно, оригинальное творчество. Невозможно было два раза одинаково выжимать. Мне показалось это таким благородным видом собирательства, потому что никому не повредил с этим. Тюбики эти были очень оригинальные, но ударил по мне технический прогресс, потому что пластмассовые тюбики никакой оригинальной формы не могут иметь.
А у вас был свой звездный час коллекционера?
Я не думаю.
В лагере?
Было другое дело. Это было как-то вроде бы борьба с чем-то, значит. Тебя постарались в лагере затоптать. Вот я учил математику в лагере, преподавал мне один бывший доцент Московского университета и так далее. Не потому, что я математику любил. Наоборот, я математику в школе ненавидел, я очень плохо учился по математике. А решил, что вот в этом таком жестоком, бессмысленном лагерном существовании... Во-первых, не сойти с ума, а во-вторых, чтобы в этом выразить некое свое противостояние, некую индивидуальную форму мышления, что ли. Желание заниматься чем-то, что запрещено. Практические уроки у нас запретили.
А как относились другие зэки, политзэки к вашей страсти?
С добрым непониманием. Потому что, собственно говоря, для того, чтобы собирать 140 этикеток, мне пришлось ведь обмениваться. Надо сказать, что и надзиратели наши, и охранники временами... Тоже удалось у них попросить какую-то коробку, поменять я, значит, свою коробку, а они мне свою коробку. Надо сказать, что мой грузинский друг, когда его навещал, значит, грузинский чекист, он с этим чекистом разговаривать не стал, но коробку просил. И это есть самый, так сказать, качественный этикетка моей коллекции. Там изображен Гагарин, но это не бумага такая паршивая, как обычно она была, но такая блестящая, красивая бумага.
А что было вашей валютой? Сахар, масло, продукты?
Не-не-не. Обычно я предлагал, что я дам тебе две коробки спичек, ты мне одну с этой этикеткой. Но было и совершенно нормально. Человек ничего не получал от меня за то.
Хейке, положа руку на сердце, вы могли бы совершить преступление, пусть даже мелкое преступление, ради вашей коллекции?
Я всегда сознательно был против коллекционирования, поскольку коллекционирование это действие, которое, по крайней мере, ведет к преступным действиям. Более жестко можно сказать, это и есть преступная деятельность.
Но вы не из-за нее сели в лагерь?
Нет, ничего подобного. Я думаю, что вообще коллекционеры редко сядут в лагерь, если только они, может быть, собирают золотые зубы. Объясню. В мире существует определенное количество каких-то вещей, которых почти всех коллекционируют в разных местах по-разному. Они разные по ценности и так далее, но идея собрать полную коллекцию. Вот представьте себе очень такую тривиальную историю. Вот у вас все марки есть, а вот там какая-нибудь черная гватемальская двухпенсовая, у кого-то это есть. Это и есть последнее, только один человек его иметь может. Что ж, разумеется, логичный шаг, что вы кого-то попросите или сам угрожаете, вымогаете, чтобы получать эту, чтобы создать свою коллекцию. Это цель. Это есть логика. Не означает, что каждый коллекционер так поступает.
А существует ли, по-вашему, в мире коллекционеров, собирателей этикеток и картонок фальшивки?
Собирание фальшивок – вид собирания. Но, конечно, если человек собирает оригиналы и получает фальшивку, это есть как раз конфликтная ситуация. Вот я приобрел гватемальскую двухпенсовую, так сказать, честно. Вот платил кому-то деньги и приобрел. И через некоторое время обнаружил, это фальшивка. Оплатил это огромные деньги, да? А что же я могу делать? Разумеется, я хочу получать или свои деньги обратно, или настоящую. Откуда настоящую брать? Брать негде, деньги уже истрачены. Значит, мне придется, значит, если не сам, опять-таки нанимать кого-то, как-то угрожать.
Ну, а как вы думаете, можно ли говорить о неком собирательном психологическом типе коллекционера от Дон Жуана до подростка-филателиста?
Да, конечно, конечно. Здесь есть некая подсознательная тяга к организации, к упорядочению мира. И, разумеется, это создает некий психологический образ в нашем хаотичном мире особенно. Организация мира в ограниченном пространстве, приобретение индульгенции за то, что мы делаем вне коллекции.
Хеки, у вас было счастливое детство?
Я не помню ничего такого страшного. Мои родители разошлись, когда мне было 13 лет.
У моего очередного собеседника не совсем обычная страсть. Он собирает мох. Зовут его Шон Аллири. Он преподаватель Рейдингского университета в Англии, по профессии физик, так что мох – его хобби. Я позвонил Шону Аллири в Рейдинг и спросил, чем привлекает его мох.
Понимаете, Игорь, я интересуюсь всей природой, особенно растениями, потому что они красивые, и мох может быть самое красивое растение, по-моему. Все виды моха так точно сделаны. Они выглядят красивыми, пахнут, приятно коснуться их.
Что представляет собой ваша коллекция? Это килограммы или квадратные метры?
Нет, это квадратные километры. Я просто ученый, не сумасшедший человек. Я езжу за город, чтобы искать мох, чтобы опознать виды, которые растут в районе. И я просто собираю маленький кусочек каждого вида. Не килограммы, не тонны.
А где вы их храните?
В моей квартире, в коробках. Сейчас я работаю над рукописью о видах моха, которые растут в графстве Бекингемшайр на юге Англии. Это недалеко от Рейдинга, где я живу. Но время от времени я езжу в другие части Англии, если я хочу искать что-то особенно интересное.
Но почему только в Англии? В конце концов, Шон, насколько я понимаю, вы ирландец. Неужели вы такой убежденный английский патриот, или, по крайней мере, убежденный патриот английского моха?
Я был не раз в других частях мира, чтобы смотреть на мох, например, на Аляске и даже на Камчатке, на Дальнем Востоке России. Но я собираю мох только в Англии. Это специальный район исследования, можно сказать.
Шон, а ваша подруга не ревнует вас к моху?
Почему?
Мох можно осязать, трогать, и потому, как кажется, мне, по крайней мере, так кажется, к нему можно ревновать.
Нет, совсем нет. Мы вместе собираем мох. Моя подруга, она тоже любит запах моха. Может быть, это наше общее извращение.
Некоторые психиатры считают, что коллекционеры – это люди особые, люди, обделенные в детстве заботой, лаской. Как считают психиатры, они были оторваны от родителей, особенно от матери. И в зрелом возрасте они, коллекционируя, якобы преодолевают эту тревогу, изоляцию. У вас было счастливое детство?
У меня было очень счастливое детство, в общем. Но одна проблема была – запрещено было кормить домашних животных. И я, как все дети, страстно хотел кормить что-то, или птицу, или рыбы, но невозможно было. И сейчас, по мнению психиатров, я помешанный, эксцентричный человек. Безусловно, я сам виню своих родителей.
Шон, а в Англии и вообще в мире много коллекционеров моха?
В Англии есть, может быть, 200 или 300 таких коллекционеров.
Коллекционеры Шон Аллири, Хейки Аханин и Виктор Федосеев – участники этого выпуска «Поверх барьеров». Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. «Еврейские мамы». Вспоминают эмигранты, приехавшие в Германию из Советского Союза: Жанна Жаркова, Екатерина Царенкова-Напельбаум, Рахиль Доктор и Семен Баркан. Записи Юлии Соловьевой.
Probieren wir das nochmal. A jüdische Mame, sie macht doch siehst die ganze Welt. A jüdische Mame, oh weh die bitter, wenn sie fällt. Ihr darf doch danken Gott, was hat ihn noch bei sich. Oh weh wie traurig es ist.
Вот эту песню пела моя мама как раз, «Аидыша мама». Это была ее любимая песня. Причем она пела только один припев этой песни, «Аидыша мама».
О, wie glücklich und reich ist der Mensch, was hat, а за schöne Matone geschenkt von Gott, а за altige jüdische Mama.
Моя мама, мои все тетушки, они очень любили эти песни. Ну, у нас там целое огромное семейство было. У нее была сестра и брат, и очень много двоюродных сестер и братьев. И у всех было по нескольку детей, там, по 3-4. И поэтому, когда собирались все вместе, просто не хватало помещения. Она врач была, и во время войны она работала на военном заводе врачом. И содержала, собственно говоря, вот все семейство. Там была бабушка, дедушка, все не работали. Вот я, мои сестрички. А потом так получилось, что она пострадала немножко в сталинские времена. И она уехала в Норильск. Я была маленькая еще, мне было 9 лет фактически. И она какой-то анекдот рассказала якобы. Ее стали преследовать, и ей пришлось уехать. Собственно говоря, сидеть она не сидела. Она просто там работала уже в лагере для политзаключенных. Но она 18 лет потом прожила в Норильске. И я поэтому уже потом воспитывалась с бабушкой и дедушкой. А уже после института, я закончила институт тоже медицинский, я уехала тоже в Норильске. 3 года работала в Норильске уже вместе с ней.
Это очень интересно. Вот папа, мама, первое поколение, которое получило права. И что бы там ни говорили, советская власть дала всем равные права. Вот я видела фотографию Харьковскую, Харьковский психоневрологический институт, выпуск «Папин». Там вообще, по-моему, русских нет лиц. 34-й год, да?
Интермейдон вигале, штейта гильден цигале, да циглага фурнондле, наруженка смет мондлен, досудебеста схойре, медлгалерн тойре. Это песня к какому-то празднику идет, что девочка поехала покупать подарки к празднику. И самый лучший подарок она купила Тору. И самое большое дело, значит, вот что она купила подарок Тору, изучает теперь Тору. Досудебеста схойре, медлгалерн тойре. Галерн тойре, то есть девочка училась Торе.
Это люди, которые ринулись учиться. Мне кажется, что это заложенное какое-то тысячелетиями отношение к образованию, что это самое главное, которое передавалось из поколения в поколение. То же самое было и для нас. Не было никакого, естественно, ни талмуда, ни религиозного образования, но вот просто не существовало другого пути без образования, и это вот еврейский путь.
Ведь мама после революции, когда она кончила очень интересную гимназию с необыкновенными педагогами, пошла сразу в 2 места. В Институт истории и искусства, в бывшем Зубовском дворце на Исаковской площади, на факультет французской живописи. Она ее знала поэтому прекрасно. И второе, вот она пошла в 19-м году в студию литературную поэтическую, студию Николая Степановича Гумилева, к своему любимому мэтру, дружба с которым сыграла, к сожалению, вот трагическую роль в ее жизни. Она никогда не стала еврейской мамой. Она не умела вкусно готовить, хотя к концу жизни научилась. К ней ходили и из университета, и молодежь. Всем хотелось узнать о том самом серебряном веке русской литературы и поэзии, хвостик которого ей достался. Хотя ее называют последним поэтом серебряного века. Но это, конечно, достаточно натянуто, что же она вошла в этот серебряный век в 19 лет. А где-то уже в 22-м году половина была посажена, половина уехала, и, как все знают, все это пошло постепенно на убыль. Она не была в бродячей собаке, ее туда никогда папа с мамой не пустили. И в привале комедиатов музыкантов она тоже никогда не была. Ее бы опять родители туда никогда не пустили, да ее и не приглашали. Ну что, 19-летняя девочка. Хотя вот известно же, что салон на Пельбаумов, где собирались по понедельникам в Ленинграде на Невском 72, выдающиеся в то время уже личности. Там были Ахматовы и Кузьмин, там были Радловы, туда приезжали московские поэты и писатели. Вот в этом кругу она выросла и впитала все самое лучшее.
Я вдруг ловлюсь на том, что в память созревают какие-то кадры. Я ничего не помню до этого, не после. Это какие-то кадры, ну, просто совсем детства. Я родился в Белоруссии, было полгода, семья переехала в Петроград. Теперь я понял, что это Колпинская улица на Петроградской стороне. Значит, я понял, что меня мама вела за руку, что я вошла в какую-то длинную, хорошо обставленную комнату, где уйма рыдающих людей в черном. И она подошла быстро к какой-то женщине в возрасте, и они вдвоем как-то оцепенев странно стояли, очень контрастируя с рыданиями, и женщины рвали на себе волосы и так далее. Это я понимаю, что в 18 году на председателя ЧК Петрограда было совершено покушение эсером, я бы не точно назвать его фамилию, и в ответ, это еще начало красного террора, как мы сейчас называем, было изловлено 512 заложников, по-моему, просто цвет тогдашнего Петрограда. И они были расстреляны. Это мамин родной брат и сын той женщины, которую мама меня подвела. Это ее мама, моя бабушка. Но почему тогда как-то так контрастировали эти две одинокие, оцеметневшие фигуры на фоне других? Потом я понял, что такой-то склад этой семьи.
Я как-то у мамы спросила, я говорю, вот вы справляли праздники? Она говорит, а у нас, говорит, в семье справлялись все праздники. И еврейские, и... Ну, они уехали из Минска, маме было 14 лет. Дедушка, например, устраивал там карнавалы, и обожал одевать своих детей и родственников во всякие карнавальные театральные костюмы, фотографировал их в этих костюмах. И, конечно, раннее детство она запомнила как просто большой семейный праздник. Все сложности и прочее уже, конечно, потом начались, когда они приехали в Петербург, хотя дед уехал, и 2 года они жили одни без него в долгах и все прочего, потому что денег-то, в общем, не было, героической была ее мама. Вот она была, можно бы сказать, настоящей еврейской мамой, которая воспитала 5 детей, за подол которой все держались, которая в голодные и послереволюционные годы подавала чай и кусочек черного хлеба, и писатель Николай Чуковский на вопрос, а какое пирожное, Коля, вы больше всего любите, отвечал, то, которое побольше. Судьба всех детей на Пельбаумов очень... Вы понимаете, это трагедия. 5 человек детей и всего 2 внуков. У мамы я и у маминого брата Льва, сын Эрик. Все.
Там были такие песни наполовину на русском пели, наполовину на еврейском в сталинские времена. А рыба цимит ферпорциган, ай-яй-яй-яй, и на филы штыпнет флиган, ай-яй-яй-яй, и на филы штыпнет флиган, ай-яй-яй-яй. Ломер тринкен алехаем, ай-яй-яй-яй, форн лебен форн найм, ай-яй-яй-яй, форн лебен форн найм, ай-яй-яй-яй. Фон октобер революции, ай-яй-яй-яй, и фон сталинш конституции, ай-яй-яй-яй. Ну вот все евреи сидят и пьют. Это 36-й год был, когда изобрели эту конституцию. Ну вот, значит, теперь, что мы все сидим евреи и пьем за новую нашу жизнь, за Октябрьскую революцию, за Сталинскую конституцию. Да. Так что Сталинскую конституцию тогда так все верили, все радовались, в общем, пока не пострадали очень многие.
53-й год я уже как-то помню. У мамы была фамилия Кисельман. Она работала в поликлинике. И вот просто она приходила, говорила, сегодня никого не было. Не потому, что людям запрещали к ней приходить, а люди боялись сами. Люди боялись приходить к врачу-отравителю. Этот какой-то глубинный племенной страх и пропаганда государственная.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Юлии Соловьевой «Еврейские мамы».
Она в юности потеряла глаз. И она жила у нас многие годы. Всегда, как я помню, всегда у окна, с утра до вечера, читает молитвенник. К ней пытались подманять евреи разного возраста. Она снимала руками рожистое воспаление. Она заговаривала. Блокада. И мне потом мама рассказывала, как она, я был в Красноярске, стал в Сидаке, как она переживала блокаду. В семье не было никаких дополнительных средств, этого ничего, блокада в самом же. Жила как святая, и ушла из жизни совершенно как святая. Потому что когда открыли дорогу жизни через Ладогу и дали возможность выехать на трех человек, есть папа, мама, сестра и бабушка, их четверо. Это ужасно говорить, но это так было. Во-первых, еле и человечно, и все. Значит, старушек закрывали в квартире и уезжали. Подвозили к родственникам, нажимали кнопку и убегали. Расскажи, и стоит старый человек. Это то, что подходит, не надо ехать, и семья не знает, что делать. Их четверо. За несколько дней, может, за неделю до этого просыпается, она ночью уснула и ушла из жизни. И грех надо, что никто не взял.
Она была очень преданный человек, она просто обожала своих детей, и она работала почти все время, почти до конца жизни она работала, и старалась обеспечить, и вот когда я училась в институте, она деньги посылала, и все время волновала, все время беспокоилась, в общем, очень такая была заботливая, и содержала и своих родителей, и сестру еще, у сестры тоже были проблемы со здоровьем, ну, в общем, очень-очень сердечная, очень заботливая, очень любящая мама была.
Да, вот есть интенционализм, как это положено, но ты никогда не должна отказываться, отрекаться от своего еврейства. Вот это заложено было. Это было заложено родителями с самого начала. Вот что это один из самых страшных таких вот предательств, это предательство своего еврейства. А оно не имело отношения к религии. А это трудно объяснить. Вот если тебя обзывают или говорят плохо о евреях в твоем присутствии, ты должен сказать, что ты еврей. Ты не имеешь права участвовать в этом разговоре, делая вид, что тебя это не касается. Вот это предательство. Вот это я помню точно. Это значит предавать родителей, не знаю, всех.
Еще была песня очень смешная. У меня тетушка пела на кухне в коммунальной квартире эту песню, и я ее запомнила просто вот все слова. Потом, когда я приехала сюда, то я даже перевела на русский язык, чтобы понятно было, о чем речь. Это сатира на то, что евреи, религиозные евреи, не могут смешивать молочное с мясным. Ой, ребер-ребер-ребер-ребшнер, агройса цурмит агройсен бейтык, отмергетрофмзер, майн манр флекл орихнен кэпл, хот арайн галэдэм флэшэкл лэфлэн милэхэкл тэпл, возах митман тэпл и тун, дунэм абысэлэ аш, он цим арабна ваш, индрэжустим арайн штэкн, ут митштройзусты им бадэкн, он цвэшу вэтэр лэгн, он дайн тэпл вертмершон кокококошэр вэрдн. Ой, ребер-ребер-ребшнер, нох агрессор цурмит агрессорн бейтык, отмерг getroffen sehr mein mann repfleckel erichen kapel hot sich angeliebt in meine scheinschick sehr wo sich mit mein mann letun du nem abissel asch und zim arabna wasch in der rechte marin stecken und mit streu so sie im bedecken und zwei schwetter legen und dein mann wird mir schon kokokokoscher werden. Значит, ой, Реб-Реб-Репшнер, большое горе меня постигло, хочу сказать тебе. Мой муж Репфлекл, чтоб ему пусто было, положил от мяса ложку в молочную плошку. Что же делать мне с мисочкой той? Возьми немножко золы, ее хорошенько потри, ты в землю ее поставь, на 2 часа там оставь, посыпь солому над ней, и твоя миска станет ко-ко-ко-шерной. Ой, Реб-Реб-Репшнер, еще большее горе меня постигло, хочу сказать тебе. Мой муж Репфлекл, чтоб он уже сказал, в мою соседскую шиксу вдруг по уши влюбился. Что же делать мне с моим муженьком? Возьми немножко золы, его хорошенько потри. Ты землю его поставь, на 2 часа там оставь. Посыпь солому над ним, и твой муж нам станет ко-ко-ко-шерным.
Я уверен, что в лице абсолютно проявлялась одаренность. Абсолютная одаренность и умная. Почему я так умирал, когда она погибла? Она мучительно лежала, сердце не работало, блокада, она писала блокаду, и все эти гибели сыновей. И она мученически, сердце не работало, ноги опухали. Ой, не хочется рассказывать. Сестра позвонила, что я думал приехать, с маме очень плохо, что дни сочтены. Но мне театр. Я вырвался. Я прилетел там день-два. Понимаю, что я ее больше живой не увижу. На поезд ночью в Москву. Вызвали такси, я сел в такси, и в такси разрыдался. И таксистка женщина, видите, пассажир сражался, остановил такси. И такой вот тоже свои братья, рядом русской женщины. Ну что у вас случилось? Я стал сказать про маму. Она меня так успокаивала, пожилая женщина. Наверное, тоже, конечно, мама. Она меня так успокаивала. Я так отошел. Совершенно чужой, совершенно вроде чужой человек. А потом я приехал уже ее на похороны.
В Норильске тоже, когда я жила, там были политзаключенные, в основном вот уже реабилитированные после, во времена оттепели. И тоже, конечно, очень много евреев, старых евреев. И вот в Норильске, собственно говоря, вот как-то было повторение этих песен. То есть там вот тоже пели эти песни. А потом, конечно, когда уже переехали мы в Москву, уже, конечно, ничего подобного не было. То есть был такой провал в наших еврейских познаниях. Абсолютно ничего подобного не было. Мы жили по всем таким советским традициям, и ни одного праздника, ничего я даже не знала. И до сих пор не знаю, где в Москве синагога. Абсолютно.
Она была способна к языкам. В гимназии их учили, она, в общем, свободно владела французским, она переводила с французского. А с немецким, вот когда наша внучка уехала сюда с папой, с мамой, я попала в какие-то немецкие сказки, братьев Гримм на немецком языке, она совершенно свободно читала и переводила. Я говорю, как? Откуда? Она говорит, меня учили в гимназии. А ей было 90 лет. Она была, в общем, наверное, человеком нереализованных каких-то возможностей. Но она никогда не стремилась высунуться, стать какой-то необыкновенной. Люди, которые пишут о ней воспоминания, в молодости она была очень красивая. Но я так, честно говоря, не считаю. Она была такой восточной красоты, мягкой. У нее были очень красивые руки, необыкновенные красивые формы с миндалевидными пальцами. Им не нужно было делать маникюр, они у нее от природы были такие прелестные руки. Говорят, красивые. Мы-то воспринимаем своих родителей совсем по-другому, к сожалению. Но меня больше всего гложет, что я очень много о чем ее не спросила. И о молодости, и о зрелый возраст. Я с ней прожила всю ее жизнь. У нас даже голоса похожи. Ну, тембр голоса, скажем так. Ну вот, такая была моя мама. И стихи хорошие писала. И очень интересно, первая книжка стихов вышла в 27-м году, тогда можно было издавать за свои деньги, и дедушка издал ее книги, она называлась «Мой дом». Ее тоже скритиковали КГБшные критики литературы. Вторая книжка вышла при ее жизни, она называлась «Отдаю долги» в 91-м году. Третью книжку стихов «Я ухожу» я уже издала после ее смерти. А книгу воспоминаний она практически подготовила.
Я ухожу к себе домой, я покидаю шар земной и небосвод, что надо мной, я покидаю ладожские грядки и с правнучкой играю в прятки. Я не могу уже решать эпохи горькие загадки, я не сумею передать свой опыт горестный и сладкий. Я ухожу к себе домой. Прощайте, все в порядке. Стихи Иды Напельбаум. В передаче Юлии Соловьевой «Еврейские мамы» участвовали Жанна Жаркова, Екатерина Царенкова-Напельбаум, Рахиль Доктор и Семен Баркан. Все они живут в Германии. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Красное сухое». И остановился ковчег на горах Араратских. Ной начал возделывать землю и насадил виноградник. Ясно, о чем и о ком пойдет речь. Об армянских винах, армянском коньяке и об Армении. Со мной в студии армянские журналисты Анна Карапетян и Армен Диланян. Коллеги, в Армении воспринимают библейскую традицию виноделия, традицию Ноя как свою. Вот археологи часто раскапывают на территории Армении древние кувшины, винные погреба. Это волнует, трогает современников.
Да, и виноделие имеет древнюю историю в Армении. И даже вот на этих надписях упоминается еще, что в виде трофеев военных за Арменией увезли вино тоже. То есть там был скот, и во втором месте было вино.
Армен, у вас есть какое-то личное отношение вот к этой древней традиции?
Не только вино, пиво тоже изобрели армяне. А если серьезно, да, вы действительно совершенно правы. Раскопки, скажем так, доказывают, что лет 3000 примерно назад в древнеармянском государстве были орошаемые виноградники. Жалко, что сейчас некоторые традиции утеряны.
Вино 3000-летней выдержки, этим не каждый народ может похвастаться. Вино и другие спиртные напитки, они играют все-таки разную социальную роль в разных культурах. Что пьют в Армении охотнее всего? Как пьют? С кем пьют?
На полном серьезе, в Армении охотнее всего пьют кофе. И эта традиция, она не имеет столь древних корней, как виноделие, но кофе в Армении – это напиток номер один. Потом, пожалуй, в качестве, скажем, предмета национальной гордости или национальной особенности, можно говорить о коньяке. И гораздо позже о вине.
Анна, в России словосочетание «непьющий муж» – это высшая похвала. В армянском языке есть подобное выражение?
Нет. «Непьющий муж» в этом смысле, кажется, нет в Армении. Все пьют. Но вот выпивка в Армении, по-моему, больше всего означает застолье, где сидят люди по 4-5 часов. И опьянений как-то не очень много. Вот я даже помню, что во время Горбачевского сухого закона просто виноградники уничтожались поголовно. Страшный такой период был. И, в общем, руководство республики как-то даже написало письмо, по-моему, в Москву, и оттуда какой-то журналист из одной центральной газеты приехал в Ереван, был в одной свадьбе, и потом он написал очерк. Его поразило то, что люди много пили, никто не опьянел, и люди уходили, когда на столах еще было очень много выпивки.
Это означает, что социальной проблемы алкоголизма в Армении нет. То есть она может быть личной проблемой, но не социальной.
Действительно, в Армении, в общем-то, такой похвалы, как «непьющий муж», не существует. Скорее можно выделить пьющего мужа. То есть разница в том, вот можно сказать, что он хороший, он любит детей, а можно сказать, он нормальный, он любит детей.
Насколько свободны армянские женщины в употреблении алкоголя?
Я не знаю, как было это раньше, сейчас, конечно, все свободно, но ни в коем случае женщины не имели доступа до мест, где вот давили виноград. Виноград, когда собирали, он должен был стоять 3 дня. Кстати, эта традиция до сих пор еще существует. И женщины не должны были подходить к этим давильням. Даже в погребе женщины не должны были идти, потому что считалось, что их запах, их вообще присутствие разрушал вино.
Это как женщин моряки не допускают на корабль.
Считалось, что их присутствие может просто вино превратить в воду.
Но женщины, собравшись, армянские женщины, могут распить бутылку вина?
Спокойно.
Армен, в 1999 году армянское правительство продало ереванский коньячный завод французам. Причем, мне кажется, следует учесть, что традиции производства коньяка во Франции и в Армении разные. В Армении коньяк делают на родниковой воде, а во Франции на дистиллированной воде. Как-то сказалось на качестве коньяка то, что завод перешел в руки французов?
Да, сказалось. Качество коньяка улучшилось, но это не связано с французскими традициями. Все дело в том, что после развала Советского Союза то, что начало происходить вообще на алкогольном рынке, скажем так, не укладывалось ни в какие рамки, потому что то, что производилось и продавалось под маркой армянский коньяк, могло быть чем угодно, только не армянским коньяком. Французы ввели дисциплину. Конфликта нет, потому что то, что производится на заводе «Арарат» в Ереване, не называется коньяком. То есть французы могут считать конфликт исчерпанным. Под их маркой выходит на западный рынок продукция, называемая «Armenian Brandy». Но то, что производится на внутреннем рынке и идет как коньяк, действительно качественно сегодня хороший напиток, и это предмет национальной гордости.
Патриотизмы бывают разные. Например, есть квасной патриотизм. Нет ли коньячного патриотизма в Армении? И не обидно ли, что ереванский завод перешел в руки французов?
Начнем с первого вопроса. Есть патриотизм. Я вам скажу, пусть это не звучит кощунственно, но, в общем-то, каждый народ имеет предметы своей гордости или то, что хотелось бы показать гостям обязательно. В Армении это могут быть церковь, имеющая 1700-летнюю историю. Это может быть памятник жертвам геноцида. В Армении наряду с этим Это обязательное посещение коньячного завода гостями республики. И обязательный презент каждому посетителю. Борису Николаевичу Ельцину подарили коньяк, чуть ли не его роста бутылка была. Этот предмет национальной гордости, он есть и сегодня. И, в общем-то, говорить о том, что обидно или нет, нельзя, потому что, если подходить с чисто экономической точки зрения, завод Пернод-Рикар, который купил, наладил дисциплину производственную. Крестьяне стали продавать свой виноград по заранее оговоренным ценам. То есть он знает, на кого он работает. В этом смысле продукция и весь цикл, начиная от производства и кончая сбытом, он уже как-то нормализован. Это, пожалуй, одно из немногих предприятий, которое работает сегодня по нормальному, правильному циклу.
В одной статье я прочел вот такую фразу. Статья посвящена армянским коньякам. «Культурная и дипломатическая миссия армянского коньяка». Что бы это значило?
Культурная, пожалуй, я уже ответил на этот вопрос. А дипломатическая... Ну, есть легенда об армянском коньяке, как вообще он выходил на мировой рынок, и одна из легенд гласит, что в самом начале вот купец Шустов, кажется, был. Ну, коньяки Шустова хотя бы, на самом деле, это таировские заводы были. Но он нанял благородного вида молодых людей, образованных, владеющих языками, и пустил их, скажем так, по миру гулять. Они заказывали в самых роскошных ресторанах самые дорогие блюда, и только в самом конце заказывали коньяк. Если его не было, они все оставляли и уходили. Не было их любимого коньяка. Это была рекламная акция, скажем так. Известно, что Черчилль любил армянский коньяк, что Сталин по этому поводу очень жаловался, что для него коньяк важнее, чем вопросы войны.
И он регулярно получал из Армении все эти годы свой любимый коньяк. Черчилль.
А Сталин тоже. Хотя был грузином и пил грузинское вино, но армянский коньяк он тоже любил.
Армяне живут во многих странах мира. Что пьют армяне, которые живут в мусульманских странах, в Турции, их там живет несколько десятков тысяч, в Ливане, во Франции, в Германии? Насколько влияют вот национальные пристрастия турок, например, или ливанцев на алкогольные вкусы армянской диаспоры?
Это же и семейные традиции. Если в семье все пили водку, там дети видели это, по-моему, у них вкусы развиваются на семейных традициях.
Во Франции армяне замечательно поют по-французски. Я полагаю, что все-таки армяне, живущие во Франции, предпочитают вина.
Если во Франции принято петь и пить вино, значит, армянин во Франции будет петь и пить вино.
Какие вина лично вы предпочитаете? Армянские, французские или, может быть, грузинские?
Ну, не грузинские.
Вы обижаете.
Я признаюсь, это была легкая провокация.
Я не поддался. Значит, если говорить о предпочтениях, в свое время в Ереване я действительно любил, было очень хорошее, наверное, и сейчас есть хорошее белое вино, русский ваза, оно марочное. Были хорошие легкие красные вина, речь идет о столовых винах.
А что вы пьете с мужем?
Это, наверное, можно считать очень таким националистическим, но я очень люблю армянское арени. Это сухое красное вино, и, кстати, посольство Франции в Ереване во всех своих презентациях использовало вот именно арени, потому что это действительно очень такое вкусное...
Сухое столовое вино, красное, да. Это сорт винограда.
Тонкий очень такой.
Как звучит тост по-армянски, что он означает?
Ну, если просто так кинаться, то это за твою жизнь, да, можно перевести, если дословно. Или за тебя.
За тебя, условно.
Или вообще можно сказать вошлинец, то есть будь здоров.
Здоров.
Журналисты Анна Крапетян и Армен Деланян в рубрике «Красное сухое». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.